Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов предложил давать один депутатский мандат партии, не набравшей на выборах 5-7% голосов. Такое предложение он озвучил сегодня на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. Это предложение рассматривается как рабочее, уточнил Грызлов. Ранее в своем обращении к Федеральному собранию Дмитрий Медведев высказал предложение обеспечить представительство в парламенте так называемых малых партий, не преодолевших барьер в 5% голосов на выборах в Думу. Представители оппозиции назвали это предложение президента политикой имитации демократических институтов. О том, урезают ли права оппозиции запланированные изменения в закон о политических партиях, мы беседуем с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым, он находится в нашей студии, и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем, он находится у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Андрею Савельеву. Какие инициативы президента, сделанные в обращении к Федеральному собранию, возмутили вас больше всего?
Вы знаете, меня скорее возмутило не содержание, а нелепость этих предложений. Такое впечатление, что они были даже не то что для красного словца, а были высказаны за неимением никаких других идей. То есть подобрали на политической помойке какие-то странные предложения, написали текст президенту, он этот текст произнес. Надеюсь, что от этих предложений в реальной жизни не останется ничего, потому что смещать лидеров, подавать как милостыня один-два мандата непрошедшим политическим партиям и прочие предложения, они выглядят крайне нелепо. И главное, что они ничего не меняют в нашей жизни, потому что, по сути дела, никаких политических партий в России не осталось. Есть фракции одной и той же политической партии. Ее можно по-разному называть, там, партия власти, или партия бюрократии, или правительственная партия, или партия Путина. Нет никакой разницы. И даже коммунисты, в общем-то, перестали быть оппозицией, столь мирно снося всякие безобразия, которые у нас появляются в законодательстве, и, в общем, мирно реагируя, и в том числе и на послание президента, они уже показали, что да, они готовы на все это дело. И, ну, это даже не имитация. Имитация предполагает хоть какой-то смысл, то есть замещение одного смысла другим, это смысла какого-то поверхностного, скрытым. А здесь даже нельзя говорить о скрытом смысле, то есть это полная бессмыслица. Вот именно это меня волнует. Ну, почему же президенту Российской Федерации, наши политические эксперты, сидящие в администрации, его собственной администрации, пишут такие в высшей степени странные тексты?
Тот же вопрос президента Института проблем развития либерализма Юлию Несневичу. Он у нас на прямой телефонной связи. Юлий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как бы вы восприняли, если бы вот вашу бытность членом партии Демвыбор России или Либеральной России из Кремля бы диктовали, сколько сроков служить вашему руководителю, вам слово?
Ну, тут на самом деле-то вопрос, на мой взгляд, просто некорректно поставлен, потому что вопрос уже идет не о партийной системе, а выстраивание, ну, если Андрей говорит, что ему не нравится слово имитация, я готов с этим согласиться, но это идет о выстраивании некой видимой, некой витрины, в которой уже все равно менять этих руководителей, не менять этих руководителей, давать одно место или не давать. На самом деле партийная система закончилась в России уже до этих предложений. Поэтому с точки зрения того, что изменится, да ничего не изменится. И в этом смысле говорить о том, что в России есть партийная система, да ее уже несколько лет нету. Поэтому все эти предложения, я, честно говоря, тоже не очень понимаю, зачем все это надо было публично произносить. Потому что, с одной стороны, профессионалы прекрасно понимают, что это не партийная система. Граждан в нашей стране, им, на мой взгляд, глубоко наплевать на все эти игры. Вот для кого это было сделано, совершенно непонятно.
Бывший депутат Государственной Думы Виктор Алкснес воспринимает происходящее как укрепление вертикали власти.
Меры, предложенные президентом Медведевым, направлены на укрепление всей той вертикали власти и управляемой демократии, а отнюдь не на демократизацию страны. Извините, какое дело для государства, да, внутри партийных дел, например, кто партийный лидер той или иной партии? И как может государство требовать от партии, чтобы они периодически меняли своих лидеров? Если они хотят устроить однопартийную или полуторную партийную систему, так скажите об этом честно. Одна партия «Единая Россия» и какая-то вторая, ну, которая будет изображать из себя оппозицию ее высочества. А когда начинают всякие государства активно вмешиваться в партийное строительство, и партии создаются не постепенно, не под влиянием определенных объективных условий, а создаются государством, которое загоняет в те или иные рамки людей и партии, но это неправильно. И поэтому я категорически против подобных предложений президента.
Соглашусь с Виктором Имтовичем, что, по сути дела, партии имеют хоть какой-то смысл только в том случае, если они формируются гражданами свободно. Причем на любых принципах, которые граждане собираются заложить в основу строительства партии. Сейчас у нас запрещены, например, партии, основанные на этнической солидарности или на религиозной солидарности, но это не дело государства диктовать гражданам, на какой основе они будут собираться и на какой основе будут формировать народное представительство. Поэтому если у нас зажимается партийное строительство, то фактически фикцией становится и народное представительство. То есть, по сути дела, парламент превращается в фикцию. Вот здесь подмена смысла происходит, потому что выстраивается фасад, действительно напоминающий европейские демократии, за которым на самом деле никакого демократического содержания нет. И даже, скажем, не просто имитации какой-то этого содержания, а нет... даже смысла тратить на это бюджетные деньги, тратить на депутатов вот эти зарплаты, сколько сейчас, 160 тысяч рублей, по-моему, да, зарплата депутата. То есть куда честнее и эффективнее было бы сказать, ну, давайте мы вводим диктатуру. Диктатура одна из форм управления в истории укорененная. Зачем тогда все эти игры в парламенты? Вот. У нас получается, что по факту один режим, а по фасаду пытаются имитировать другой. Все прекрасно знают, что никакого у нас парламентской демократии нет, партии нет. Но зачем Кремлю выдумывать вот все это и выглядеть постоянно глупо? Постоянно глупо, ну, в глазах всех думающих людей. Ну, мнение недумающих людей, я надеюсь, не важно для тех, кто занимается политикой. А для думающих, то, ну, всем очевидно уже, что имитационный характер российской власти как таковой, всех процедур власти. Народ и власть стали чем-то противоположным, мы вернулись в конец 80-х годов. Поздравляю, построили новую КПСС. Ну, а зачем же мы по кругу столько ходили, потеряли огромное количество территорий, гражданские войны по периферии прошли, там криминализация, приватизация и прочее. Страшные испытания ради чего? Ради того, чтобы вернуться туда же, на то же самое место, от которого пытались уйти. Думаю, что что-то творится с головой у наших властителей.
Это говорил лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев. Теперь вопрос президента Института проблем развития либерализма Юлию Несневичу. Сегодня президент подписал закон о финансировании политических партий. Там запрещено финансирование из совместных предприятий, неправительственных организаций с иностранным участием. Как, по-вашему, вот подкосил бы такой закон вот демократическое движение в бытность, например, президента Ельцина?
Ну, надо сказать, что у нас как бы боязнь так называемого иностранного финансирования, оно в законодательстве давно прослеживается. Если кто не знает, то надо обратить внимание на то, что еще где-то с 2004-2005 года у нас при назначении на должности вдруг появляется, что человек не может, он может вообще-то возглавлять общественную организацию, но только если она российская, а не иностранная. У нас как бы такая, знаете, внутренняя истерия началась по поводу любой связи с иностранными деньгами. Поэтому мне кажется, что все это просто продолжение одной и той же линии. Я не думаю, что это как бы идея укрепления вертикали власти, потому что у вертикали власти есть одна очень такая известная черта. Вы ее как ни укрепляете, она все равно начинает разваливаться. Поэтому все равно приходится придумывать подпорки. Ну, придумывают, как правило, административные подпорки. В данном случае это вот история последняя вот с этими спортивным строительством, да это даже не подпорки. Дело все в том, что мир сегодня устроен так, что даже самые, ну, скажем так, тиранические и диктаторские режимы, они все равно должны для внешнего употребления иметь какую-то идею, как бы выглядеть демократически. Это идет такое раскрашивание фасада. Ну, тратить на это деньги, ну, конечно, лучше бы тратить на что-нибудь другое, но для внешнего потребления приходится красить. Думаю, это такая потемкинская деревня вместо партийной системы на самом деле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Напомню, что о том, урезают ли права оппозиции запланированные изменения в закон о политических партиях, мы беседуем с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым, он находится в нашей студии, и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем, он у нас на прямой телефонной связи. Константин Боровой, лидер незарегистрированной партии «Экономической свободы», воспринимает инициативу президента как пропаганду.
Необходимо, конечно, видеть в контексте всего выступления Медведева, в котором он продолжил курс на отмену основных положений Конституции демократической. Это очень декоративная мера, потому что никаких решений эти самые 1-2 депутата проводить не смогут. Медведев проявил просто знание основ пропагандистской деятельности. Нужно было включить в выступление что-то, что свидетельствовало о его заботе о развитии демократии в России. И поскольку ничего меньше того, о чем он сказал, просто сказать нельзя было, поэтому пошло это предложение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, урезают ли права оппозиции запланированные изменения в закон о политических партиях, мы беседуем с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым, он находится в нашей студии, и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем, он находится у нас на прямой телефонной связи. Слово Андрею Савельеву.
Да, вот я просто напомню 4 пункта, которые предполагалось в изменении партийной системы. Это запрет на, ну, предполагаемый запрет, невозможно понять, как он будет реализован, на длительное занятие поста председателя партии. И это означает, ну, по сути дела, копирование законодательства для административной системы. Ну, скажем, президент не может больше 2 сроков занимать пост руководителя государства. То же самое давайте введем для партии. Пустяк, совершенно никого не интересующий, потому что все будет сделано так, как сделано в партии «Единая Россия». Есть формальный лидер, который мало кому интересен, и есть неформальный. Ну, это может сделать любая партия, хоть КПРФ, хоть ЛДПР, любая абсолютно. Эта подачка 1-2 мандата за 5-7% не играет действительно никакой роли. Здесь Боровой прав, и тоже никому не интересно. Каким образом это будет реализовано, тоже довольно странная законодательная новация для этого должна быть введена. Третье – это отмена избирательного залога и регистрация партии как избирательного объединения только по спискам, по подписям граждан. Это бюрократическая уловка, потому что по залогу еще как-то можно было пройти, найти денег и зарегистрироваться. А если сбор подписей, то, как всегда, бюрократ найдет достаточное количество браков в подписях для того, чтобы ту или иную партию не зарегистрировать. И подобные манипуляции на выборах мы видим, ну, чуть ли не на каждых выборах. И, наконец, четвертый пункт – это партизация муниципальных выборов. Тоже считаю, идея совершенно деструктивная, потому что на муниципальном уровне, ну, нет места для партийных дискуссий. Там есть место для дискуссии о местных вопросах. Здесь не надо выдвигать какие-то партийные концепции, не надо сталкивать идеологии. Это только вред, как говорится, никакой пользы, кроме вреда. Поэтому, думаю, все выдвинутые предложения, включая также и те, которые сейчас в работе находятся, это ожидаемое увеличение численности партии, необходимое до 100 тысяч, и финансирование партий только через неправительственные организации, не задействующие государственные и иностранные средства, они не ведут ни к какому существенному изменению, а только, ну, как рябь на поверхности воды, не более того. Ну, разве что вот запрет на использование денег НПО, в которые вливаются государственные средства, ударит, скорее всего, больше по «Единой России», потому что именно эта структура больше всего государственных денег всегда и поглощала. Но они найдут другие средства, создадут какие-нибудь другие фонды, более длинные цепочки передачи денег. Никто их не будет проверять, поэтому Может быть, какие-то сложности будут, временные, незначительные, но не более того. Поэтому, ну, как бы все в холостую, все эти пункты, все эти изменения партийной системы идут в холостую.
Тот же вопрос Юлию Несневичу, у нас прямой телефонной связи. Вот некоторые считают, что все эти подачки в адрес оппозиции были лишь ширмой для прикрытия главного содержания обращения к Федеральному собранию, продления срока президентских полномочий. Насколько вот это, по-вашему, согласуется с проблемами развития либерализма в нашей стране?
Ну, во-первых, как бы сама постановка вопроса подачки оппозиции. У нас нет оппозиции в стране, она уничтожена. Поэтому говорить о подачках кому-либо, это вообще, понимаете, кому подачки? Нет оппозиции, ее нет уже довольно много, долгое время. Поэтому, если говорить о серьезной оппозиции, то, во-первых, в той ситуации, в которой мы живем, оппозиция внутри этой системы, она вообще невозможна. Оппозиция может быть только вне системы, и тогда никакие изменения самой системы, в общем, как бы для оппозиции должно быть горячо и холодно, совершенно без разницы. Второе, ну, на самом деле, Андрей тут не совсем прав, уже давно известна система о том, как финансируется партия «Единая Россия». Есть фонд, называется «Фонд поддержки Единой России». Если вы посмотрите последний отчет ЦИК проверки финансового состояния партии «Единая Россия», то там точно указано, что я не помню цифру, но порядка 40-60% идет финансирование через этот так называемый фонды поддержки «Единой России». Это было и на выборах 2007 года. То есть с точки зрения прозрачности финансирования партии, это вообще ничего не решает. Насколько это было прикрытие, вы понимаете, ну тут довольно странная вещь, мне приходилось наблюдать, к сожалению, люди, которые не живут внутри страны, они неких наших реалий просто не понимают, поэтому чисто фасадно, может быть, они это могут воспринимать как некую, так сказать, шаг к якобы демократии. Внутри страны, ну действительно, тут человек, который знает эту ситуацию, человек, который живет в стране, ну для него это абсолютно понятно, что это абсолютно пустой звук.
Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии, возмущен происходящим.
Пытаются, во-первых, имитировать нормальную систему, да, что вот, пожалуйста, даже исключения есть, вот партии, не прошедшие общий стандарт, нормированный 7%, набравшие чуть больше 5%, и то могут вот быть в парламенте, вот какие мы хорошие. А с другой стороны, это, по-моему, попытка прикормки таких организаций, как ныне умирающие и разваливающиеся «Яблоко» и «ЕСПС». Еще третьей целью является попытка отвратить возможных оппозиционеров от перехода в лагерь радикальной оппозиции.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, права оппозиции урезаны полностью. Да ее-то и уже и нет оппозиции, в принципе. Я согласен с предыдущим Лимоном. И вот понимаете, вот получается как. Вот сейчас Дума, ей можно название дать, вот общая, «Единая Россия». Ведь там не происходит ни дебатов, ни дискуссий, ни споров, таких политических нормальных споров, я имею в виду. Вот партию «Яблоко» и «СПС» их просто не пустили. Это уже всем ясно и понятно. У меня такой вопрос будет к Андрею Савельеву. Вот скажите, пожалуйста. Вот эти вот подачки, как бы, да, якобы там вот можно людей там, кто не прошел. И вообще 7% это какая-то билетристика. Вот было 5%, нормально было. И вот у меня такой вопрос, значит, как вы думаете, а вот надо ли вернуть одномандатников? Ведь там грамотные люди бывают, специалисты, профессионалы.
Вы знаете, если выборы действительно свободны, то тогда способ формирования народного представительства не так уж и важен. В нынешней ситуации, видимо, возвращение одномандатных выборов было бы правильным шагом. Еще, может быть, более правильным шагом было бы формировать двупалатный парламент, одну из палат по партийным спискам, а другую по представительству от избирателей, вот по одномандатным округам. Вполне здравая система. Одна представляет различные идеологии, а другая представляет непосредственно избирателей и их интерес ближе к земле. Вот. А то, что сейчас оппозиции нет, я вот не согласен с Лимоновым. Оппозиция, конечно, есть, но она уходит из публичной политики. Ну, бессмысленно вот все, что сказано Медведевым, участвовать в реализации всего этого оппозиционеру абсолютно бессмысленно. Думаю, что даже бессмысленно выходить на площади и размахивать флагом, потому что ты тут же попадаешь в черные списки и подвергаешься репрессиям. Поэтому оппозиция, как в конце 80-х годов или там в начале 80-х годов, она вся уходит в интеллектуальные дискуссии не публичного типа. Я думаю, что это правильно. Накапливается интеллектуальный потенциал будущих политических баталий, когда эта система, она явно недееспособна, и в связи с экономическим кризисом это мы прекрасно видим, она идет под откос. Когда она, наконец, под этот откос свалится, то возникнет вопрос о будущем нашей страны. И так же, как в конце 80-х годов, он сможет быть решен, в том числе и включением интеллектуального ресурса. И я вижу сейчас главную задачу не в том, чтобы публично демонстрировать свое несогласие с властью, а в том, чтобы формировать вот этот интеллектуальный потенциал будущей власти, которой придется расхлебывать все то, что натворили нынешние правители.
Вопрос Юлию Несневичу, он у нас на прямой телефонной связи, вот заговорили об одномандатных округах. Как вы считаете, стало ли уступкой общественному мнению то, что члены Совета Федерации отныне должны будут проходить выборные процедуры? Вам слово.
Ну, если говорить серьезно, то, конечно, Совет Федерации в нынешнем виде это вообще не парламентский орган. Дело все в том, что если вы внимательно посмотрите цепочку, которая возникла после назначения губернаторов, понятно, что там идет назначение, какими бы фиговыми листочками это не прикрывалось, то оказывается, что половина Совета Федерации, это Путин назначает губернатора, а губернатор назначает своего представителя. То есть ровно половина этого палаты вообще никакого отношения к избирателю просто не имеет. Вот никакого, ни малейшего, даже не делегированное представительство, просто никакого. Система избрания Совета Федерации, она в свое время использовалась. Если вспомните, первый Совет Федерации выбирался, вот 93-95 год. Поэтому, наверное, система избрания была бы, конечно, более правильна для такой палаты. Но вопрос ведь не в том, мы говорим «избрался», а ведь избирательный процесс включает в себя кучу составляющих, от которых зависит это. Кто выдвигает, кто допущен к избирательному процессу, извините, как считаются голоса и так далее, и так далее. Вот на примере Госдумы мы можем сейчас рассуждать о том, давать там, не давать процент. Ведь ясно, что мина была заложена, когда партии превратили в механизм государства. Вот эти ограничения там 50-100 тысяч человек. У нас же сегодня из так называемой партийной системы просто выстроены такие, знаете, загоны, как концлагерь. Каждой твари по паре. Вот оставили, сейчас останется 8 партий, совершенно точно, даже может быть 7, я не очень понимаю, какая будет судьба у партии Бабурина. Вот. Но это же не партии, это вот такие, даже не имитации партии, а такие муляжи, которые поставили каждый в свой загон. А дальше теперь можно спокойно отменять и залог, и сбор по подписям. Кстати, я напоминаю, что по сегодняшнему законодательству партии, присутствующие в парламенте, подписи могут не собирать. Если уж говорить, если доводить эту идею до абсурда, то такие предложения звучали, а давайте, допустим, все зарегистрированные партии. Да их так и надо делать, чего тратить деньги, так сказать, на ЦИК, на сбор подписей, на всю эту, так сказать, кухню.
Спасибо. Напомню, что сегодня спикер Государственной Думы Борис Грызлов предложил давать один депутатский мандат партии, не набравшей на выборах нужного процента голосов. О том, урезают ли права оппозиции запланированные изменения в закон о политических партиях, мы беседуем с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым, бывшим депутатом Государственной Думы, находится в нашей студии, и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем, также бывшим депутатом Государственной Думы. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на...
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На месте взрыва в жилом доме в городе Батайск, Ростовская область, продолжается разбор завалов. По данным МЧС, в одной из квартир взорвался бытовой газ. Погиб один человек, пострадали трое. Судьба 4 жильцов пока неизвестна. На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Авария произошла 8 ноября, ее жертвами стали 20 человек. Мосгорсуд огласит решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову 11 ноября. В ходе сегодняшнего заседания Генпрокуратура и адвокаты просили освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. В Белом доме в Вашингтоне проходит встреча президента США Джорджа Буша с избранным президентом Бараком Обамой. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в Берлине, что Союзу НАТО необходимо ясно изложить свою позицию России, а именно, обе стороны смогут эффективно решать проблемы международной безопасности, если будут работать совместно. Число жертв двух взрывов в Багдаде, по последним данным, достигло 28, около 70 ранены. Теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние несколько месяцев. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за участие правоохранительных органов в контроле за валютными операциями банков. Мэрия Москвы разрешила Российскому Народно-демократическому союзу провести 3 пикета в рамках акции протеста против действий властей в условиях финансового кризиса. 11 ноября оппозиция планирует организовать пикеты более чем в 40 регионах. В России растет число экстремистских преступлений. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре, с начала года зарегистрировано более 380 таких преступлений.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, урезают ли права оппозиции запланированные изменения в закон о политических партиях, мы беседуем с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым, он находится в нашей студии, и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем, он у нас на прямой телефонной связи. Философ Игорь Чубайс, исследователь истории России, не желает плясать под дудку Кремля.
Почему нам предлагают резиновые партии? Партии, которые надуваются из официального центра, партии, которые будут дергаться за ниточку. То есть это, ну, абсолютно непонятная ситуация. Причем это и не скрывает никто. Нам и говорят, что это проект администрации и президента. Я думаю, что это тупиковая ситуация. Если у нас 75% избирателей не приходят на выборы, нам предлагают теперь заранее, объявляя 2 голоса маленьким партиям, ведь это как бы последняя соломина, за которую хватается. То есть нужно делать совсем другое. Нужно думать о том, как выходить из этого политического кризиса. Партии могут создаваться только гражданами, только обществом, а не чиновниками, которые их вычитывают, просчитывают, разыгрывают.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Российской Конституции, будучи суперпрезидентской, по существу является авторитарной. Для придания ей легитимности она упакована в обертку о правах человека. Вот российские власти, стремясь увековечить свое пребывание у власти и ломая через колено Конституцию, да, они, собственно, рубят сук, на котором так удобно расположились. То есть они сами себя лишают легитимности. У меня вопрос, они что, не ведают, что творят, или пользуясь их же жаргоном, жадность, не погубит ли фраера?
Да, нарушают ли эти инициативы вот принцип разделения властей?
Знаете, я думаю, что Конституция — это не тот сук, на котором сидит нынешняя власть. Потому что Конституция не является по факту правовым актом прямого действия. Никогда и никакие законы, действия власти и судебные решения у нас не принимаются в соответствии с Конституцией. Один из моих знакомых юристов, адвокат, он, когда составляет, значит, для судебные документы, то ему старшие товарищи говорят: зачем ты упоминаешь Конституцию? Это же юридическая романтика, тебя судья не поймет. Поэтому я думаю, что и в данном случае надо к Конституции относиться как к документу, такому благопожеланию, который никто не собирается выполнять. И даже вот эти разговоры о том, что у нас суперпрезидентская Конституция, они не соответствуют самой букве Конституции. Потому что если посмотреть на текст, то можно увидеть, что на самом деле полномочия президента у нас расширены. Больше сотни, наверное, уже законодательных актов, в которых президентские полномочия дополняются. А по Конституции они не могут дополняться, они исчерпывающим образом перечислены. И у нас, на самом деле, в большей степени парламентское государство, а не президентское. И я думаю, что сейчас вот это перетекание полномочий в правительство, которое происходит, на самом деле просто постепенно восстанавливает в этой части, хотя бы в этой части, некоторые положения Конституции. А в целом, я думаю, что надо понимать, страна живет не по закону, вопреки закону. И законы пишутся властью не для себя, а для граждан, только для нас. А чиновники законы выполнять не собираются. Поэтому один из главных параметров, определяющих, что такое закон, он отсутствует в нашем законодательстве. Власть не собирается эти законы исполнять. И поэтому вот эти сложности, они, в общем, приводят нас и к кризисным явлениям, и в политике, когда исчезла сама, ну, по сути дела, публичная политика исчезла, осталась только публичная политическая мысль, а самой политики нет. И у нас на глазах исчезает экономика. Этот абсурд, он рано или поздно кончается. И нам, я думаю, надо приготовиться к тому, что эпоха золотого тельца, в которой мы жили последние 20 лет и некоторое время до того, не зная об этом, заканчивается, и наступит в ближайшее время какая-то другая эпоха. И вот как нам жить в эту эпоху? Может быть, нам вообще можно жить без политических партий? Что за фетиш? Обязательно иметь политические партии. Народное представительство может формироваться и без партий. Но может и с партиями. Но это необходимо обдумывать без участия, конечно, правящей партии, потому что она в этом обдумывании не принесет ни крупицы мысли.
Вопрос Юлию Несневичу, он у нас на прямой телефонной связи. Убедительны, по-вашему, аргументы Кремля о том, что продление президентских полномочий не требует всенародного референдума, что это такой второстепенный вопрос, который можно технически решить? Вам слово.
Ну, тут, конечно, начинается с самой Конституции. Во-первых, наш уважаемый радиослушатель был абсолютно неправ насчет суперпрезидентской Конституции. Дело в том, что если он посмотрит Конституцию Франции, то полномочия президента Франции несколько даже шире, чем в нашей Конституции. Ну и так далее. Там можно целый ряд вещей привести. Вопрос действительно в другом. Вопрос в том, что тот политический режим, который существует сегодня в России, он нарушает один из основных принципов современных демократических правовых государств. Принцип конституционализма, когда вся власть действует в соответствии Конституции. Действительно, существуют не только законы, но и подзаконные акты, которые выводят прежде всего президентскую власть из зоны действия Конституции. То есть такое идет расширительное толкование Конституции, приписывание президента полномочий, которые в Конституции вообще не записаны. Я могу вам привести примеры из положения об администрации президента, где существует управление информационное, которое призвано обеспечивать конституционные права президента по формированию государственной информационной политики. Такого полномочия вообще нет в Конституции. Ну и так далее. Значит, вопрос именно вот в этом заключается. Возвращаемся ли мы в конституционное поле? Да, и еще бы я хотел такое замечание сделать. В общем, в теории политики давно известно, что один из основных принципов авторитарных режимов – это расширительное толкование и выход президентской власти за грани Конституции. Если говорить о возможности политических партий, то еще в начале 20 века такой русский кадет Острогорский, как одну из основных угроз демократии, кстати, говорил о том, что эта угроза заключается в так называемом государствлении политических партий. То есть, когда они становятся не автономными объединениями граждан, автономными от государства, когда они становятся элементом государственного механизма. Мы это все совершенно четко сейчас видим. Поэтому здесь... А вопрос о полномочиях, о продлении сроков полномочий, дело в том, что действительно, если действовать в рамках Конституции, то внесение поправок в Конституцию, кроме первой, второй и третьей главы, действительно можно делать федеральным конституционным законом. То есть чисто юридически, я не говорю по духу Конституции, я говорю о чисто юридическом подходе. Да, это вещь, которая не требует референдума. Но я бы хотел напомнить, что история со сроком президента была во Франции, правда, там в другую сторону был процесс, с 7 лет до 5. И все-таки власть, несмотря на то, что она, еще раз говорю, по Конституции могла это делать как угодно, она все-таки пыталась выяснить мнение своих граждан. Так что у Конституции есть не только буквы, но есть и дух.
Спасибо. Иван Стариков, член руководства незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость» Михаила Касьянова, несколько обнадежен случившимся.
Наверное, Медведев вспомнил историю 98-го года, когда Борис Николаевич Ельцин передал Евгению Примакову часть полномочий, сделав его премьер-министром. Поэтому для меня это сигнал о том, что появляется надежда, что в России будет восстанавливаться политическая система.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня немножко удивляют все эти рассуждения. Дело в том, что в бытность советского времени сталинская конституция была практически образцом конституционного творчества. Однако не помешало это Сталину множество миллионов людей угробить и государство превратить в самую настоящую монархии. Поэтому дело сейчас, конечно, не в формальном слове Конституции и не в том, сколько там лет президенту положено служить, а в отсутствии обратной связи между властью и массами. Пока этой обратной связи не будет, все разговоры о Конституции просто напрасны, по-моему.
Ну, я совершенно согласен с этим. Единственное, я, может быть, поправил, что сигнал-то не проходит, поэтому обратной связи быть не может. То есть даже в одну сторону сигнал не проходит. Ни народ до власти не может докричаться, ни власть не интересуется, что, собственно, там народ думает, как там он живет и выживет ли вообще. Хотел бы еще добавить один момент. Вот все эти истории с передачами полномочий – это деяния антиконституционные. В свое время Борис Ельцин получил фактически диктаторские полномочия от Верховного Совета, но это, по сути дела, было нарушение Конституции. Никто никому никакие полномочия передавать не может, если это не предусмотрено законом. Ни президент премьеру, ни премьер президенту. Это вот это возмутительное нарушение закона. Вот. Хотелось бы жить, очень хотелось бы жить по закону, с Конституцией, без Конституции. Законность – это один из основных принципов, который позволяет обществу формировать как бы, среду, в которой эффективно работает хозяйство и эффективное взаимодействие между людьми. Потому что беззаконие создает только хаотические связи между людьми, законность создает упорядоченные связи. И только в этом случае возможно создание такой среды в жизни, которая обеспечит людей и материально, и духовно. Нет закона, все сыплется, все рассыпается. Рассыпается наша страна на наших глазах. Многие еще это не ощутили, не поняли и думают, что кризис это так рассосется, может быть, как некоторые юные дамы, заметив беременность, думают, что, может быть, рассосется. Не рассосется, не рассосется. И отсутствие законности, оно, собственно, предусматривает недееспособность власти. Власть, не опирающаяся на закон, не способна разрешить проблемы, стоящие перед обществом и экономикой.
Вопрос Юлия Несневича. Насторожила ли вас вот сегодняшняя была картинка из Кремля? Пришли лидеры судебной ветви власти и... Валерий Зорькин сказал, что Конституция – это что-то такое несвященная корова, что надо идти вслед за временем, что вот как раз, наверное, и пересмотрит то, о чем сказал президент Медведев вам слово.
Понимаете, в чем дело? Тут вот наш радиослушатель задал очень точный вопрос. Не чувствуют ли эти люди, которые сегодня у власти, что они рубят сук, на котором все? Да, они не чувствуют. Они по своей идеологии – это временщики. Вот надо просто вот это понять. Их на самом деле, по большому счету, судьба страны абсолютно не волнует. Понимаете, можно говорить самые красивые слова, но надо смотреть по делам. Вот по делам четко видно, что, так сказать, внешняя имитация, а основная задача цепляться за власть и получить от власти как можно больше лично для себя ресурсов. То, что касается господина Зорькина, ну, эта фигура вообще хорошо известная в российской судебной системе. Я хотел бы напомнить, наверное, просто сказать нашим радиослушателям, если кто не знает, как господин Зорькин был вторично избран председателем Конституционного суда. Он был избран 10 голосами против 9. У нас председатель Конституционного суда выбирается самими судьями. Ясно, что, во-первых, 10-й голос был его собственный. Второе, именно накануне, за несколько, даже меньше, чем за месяц до его избрания, из Конституционного суда ввиду игр законодательства ушли 3 очень известных, очень таких основательных, очень важных судей Конституционного суда. Тамара Морщакова, Ветрук и сейчас Туянов. Фамилию забыл сейчас. Так что тут сам Зорькин-то появился, на самом деле, строго говоря, во главе суда незаконно. Понимаете? Поэтому ждать от господина Зорькина какого-нибудь вразумительного понимания Конституции просто не приходится. Ну, мы можем вспомнить историю с тем, как наш Конституционный суд замечательно оправдал ту самую процедуру, которая называется назначением губернатора.
Слушаем Геннадия, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер. Вопрос к Андрею Савельеву. С какой целью президент предлагает продлить полномочия Думы до 5, а президента до 6 лет? И второй вопрос. Правду ли говорит Жириновский о том, что его партия якобы является оппозицией? Спасибо.
Ну, что говорит Жириновский, я думаю, что всем давно понятно. Вот, если он случайно говорит правду, то, видимо, имеет в виду солгать в следующий раз. Вот, поэтому, так сказать, обсуждать Жириновского бессмысленно. А вот то, что говорит Медведев, обсуждать необходимо, потому что Медведев, пока он находится на посту президента, будет политиком, как это кому-нибудь, может быть, и не нравится, или, может быть, кто-то считает его марионеткой, или какие-то другие оскорбительные характеристики ему дает, он остается политиком. Его предложение о продлении полномочий – это развешивание морковок. Он что-то замыслил и успокаивает, скажем, тех же депутатов от «Единой России». Ребятушки, вас не забудут, вам еще целый год тунеядства будет предоставлен с высокими зарплатами, можете не беспокоиться. Президентские полномочия будут увеличены, это дань памяти путинской политики, это планировалось тогда, и теперь просто повторяется то, что было сказано ранее. Я думаю, что во всех этих заявлениях Медведева еще нет его как политического субъекта. Вот, скажем, в ситуации в Южной Осетии Медведев проявил себя как политический субъект, как глава государства. Но находится он в сложном положении, когда вокруг него только люди Путина и, собственно, его приверженцев, тех, кто готов его поддержать в трудную минуту, в бесспорно неизбежном противостоянии президента и правительства, очень мало. Поэтому он вынужден манипулировать своим собственным мнением ради того, чтобы продемонстрировать лояльность к ныне действующей системе и как-то потихоньку отгрызать для себя те полномочия, хотя бы те, которые записаны в Конституции. Я думаю, что вот так, если без каких-то там амбиций рассматривать выступление президента, его разнообразные шаги, высказывания, то в этом состоит, собственно, его трагичная роль быть человеком, который не вполне свободен в своих решениях, несмотря на то, что он должен быть, вероятно, самым свободным в России в этом отношении, будучи главой государства.
Виктор Тюлькин, лидер незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии, считает главным в послании продление президентских полномочий.
Самыми основными предложениями, которые Медведев нес, и которые действительно его волнуют, и которые он и партия власти собираются провести, это предложение о продлении сроков президента и Думы, читай, Единороссовской Думы, в сегодняшнем исполнении. Вот это их действительно волнует. Все остальное, я думаю, с точки зрения любого сколь-либо внимательного человека и объективного, это предложение для отвода глаз. Или для мирового общественного мнения, которое не очень-то уважает российскую демократию или не верит в нее. Предложение о том, чтобы дать партиям, набравшим более 5, но менее 7%, утешительный голос. Там внешне выглядит благородно, но на самом деле таких партий просто нет.
Вопрос Юлии Несневичу. Вот вы были депутатом. Как, по-вашему, имеет ли смысл продление сроков действия Государственной Думы до 5 лет? Вам слово.
Я вам приведу простой пример. На самом деле, обычный срок полномочий парламента 4-5 лет. Но вопрос не в сроке полномочий, а в том, как сам орган работает. Вот в российской истории известно, что первая Государственная Дума, которая проработала всего 2 года, причем идея там была заложена сокращенного срока, потому что считали, что первая Дума, она должна была только разработать избирательное законодательство. Так формулируется. Она за эти 2 года сделала больше с точки зрения российского законодательства, чем все последующие думы. Поэтому вопрос не в сроках, а вопрос в том, как сформирован этот орган и в том, как он работает.
Тот же вопрос Андрею Савельеву, он также был депутатом.
Да, я согласен. Вот я не случайно сказал о тунеядстве партии власти. Я видел все это изнутри. Надеюсь, что в ближайшее время выйдет моя книга, в которой я описываю всю эту ситуацию. Ну, этот парламент — это такой санаторий, понимаете, санаторий, в котором, может быть, работает 2 десятка человек, действительно занимается проблемами законодательства и проблемами своих избирателей. Не знаю, как в нынешнем составе, но в прошлом составе было вот примерно так. Поэтому, действительно, вопрос не в сроке полномочий. Я бы даже сказал, что в условиях, когда возникла политическая нестабильность, надо выбирать парламент почаще. А создавать вот таких пенсионеров, которые живут на министерские зарплаты и, в общем-то, выдают только план по валу, подмахивая президентские и правительственные инициативы, ну, это бессмысленно и беспощадно по отношению к народу.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, когда я это все видел, вот немножко у меня удивление было. Ну, допустим, вот это все действие происходило бы год назад. У меня бы не было никаких вопросов. То есть все мотивы абсолютно понятны. Прошел уже год. Вообще-то начался уже кризис. Вообще он только начался. Он будет развиваться. Он еще будет развиваться по меньшей мере год, а там бог его знает еще сколько. То есть ребятам придется за что-то отвечать. Они, похоже, об этом ничего вообще не думают. Ну, я просто не понимаю, вот чисто, знаете, психология мне непонятна. Спасибо.
Да, может быть, стоило больше внимания уделить полномочиям правительства?
Да я думаю, что вот сейчас-то они как раз поняли, что придется отвечать. Почему поняли? Потому что думали, что складывая деньги за рубеж, они там получают своих союзников. Ну, по сути дела, использование зарубежных накоплений Российской Федерации в ущерб России, а это именно так было, и ежегодно колоссальные убытки от размещения под низкий процент и от кредитования наших корпораций под высокий процент, они предопределяли альянс с зарубежными партнерами. А сейчас зарубежные партнеры очень внятно сказали, во-первых, что деньги не вернут. Вот. А во-вторых, что не видят в России никакой демократии и никакой лояльности по отношению к России не будет. И отсюда следуют, собственно, программные действия и президента, и правительства. Это вооружение, выделение колоссальных средств на вооружение, для того, чтобы, не для того, чтобы, конечно, воевать, желательно не воевать, а для того, чтобы пугать, потому что мы тоже можем ответить в этом смысле. И затыкание дыр, которые образуются то там, то сям, а теперь уже все наше хозяйство — это сплошная дыра, потому что нет у правительства тех ресурсов, которые мы бы могли вывести нас из кризиса. На Западе нет лояльности, а в России нелояльность может возникнуть вот сейчас, хоть завтра, если возникнет какой-то сбой, а сбоев может быть очень много, например, по завозу продовольствия. Внутреннего производства у нас практически не осталось, а на то, чтобы закупаться за рубежом, не будет средств. Или, ну, реально их нет, потому что падает добыча нефти и падает цена на нефть. Откуда возьмутся эти средства? Нелояльность внутренняя может возникнуть вот сейчас. И поэтому решается вопрос, кто будет козлом отпущения. И им придется отвечать, и поэтому они сейчас лихорадочно думают, как бы это обойтись, чтобы не я, лишь бы не я был ответственным. Кто тогда будет отвечать? И я думаю, что в ближайшие полгода эта фигура или группа лиц будут найдены.
Тот же вопрос Юлии Несневича. Можно ли объяснить вот эти политические послабления экономическим тупиком в свое время? Вот Ельцин тоже снял премьера Черномырдина, назначил Кириенко как раз в канун дефолта.
Тут, в общем, не очень корректная постановка вопроса, потому что, во-первых, никаких послаблений политических нету, есть фикция. Так что тут вопрос действительно в другом. Вопрос заключается просто в том, что вертикаль власти, но она изначально была понятна, что она не способна в современном условии управлять современным государством. А сейчас она просто действительно растерялась в какой-то степени. Причем Андрей тут не совсем прав. Дело все в том, что проблема России сегодня заключается в следующем. Дело все в том, что, вспомните, в свое время рапортовали замечательно о том, что все долги России и бывшего Советского Союза выплатили. Только никто не сказал гражданам правду, что государственные предприятия, прежде всего, набрали огромное количество дешевых западных кредитов. А дешевые деньги на Западе кончились. И наша трагедия сегодня заключается в том, что источников финансового ресурса нету, производства в стране нету. И вот за это придется отвечать. Причем отвечать, к сожалению, придется, так сказать, правителям, но отвечать собственной жизнью и своим благополучием придется гражданам. Придется гражданам.
Слово Андрею Савельеву.
Я думаю, Юлий не совсем прав, потому что кредиты зарубежные дорогие. Наше правительство размещало за рубежом ресурсы государственные под 1-2%, а корпорации вынуждены были получать под 9-10%. То есть фактически прямой ущерб. И казалось людям наивным, что это не сообщающиеся сосуды. Ну, мало ли там корпорации разорятся, какое нам дело. Нет, оказалось, что это сообщающиеся сосуды. Если корпорации терпят ущерб, то вся экономика летит под откос. Поэтому сегодня все то, что удается из зарубежных активов откачать в Россию, все вкладывается в эти корпорации для того, чтобы заткнуть дыры, для того, чтобы поддержать зарубежный кредит. А он будет все дороже и дороже. Он и без того был достаточно дорогой. Куда проще было кредитовать свои собственные корпорации под низкий процент. Нет, зарубежные партнеры были важнее, поэтому наши корпорации получали кредиты под высокий процент. И ущерб состоял именно в этом, потому что казалось, и, может быть, казалось, исходя из тех догматов, которые пользуется правительство, что это дело корпораций, под какие проценты они получают кредиты за рубежом. Оказалось, что нет. Оказалось, что вся страна теперь будет расплачиваться за тупиковую экономическую политику, которую в последние несколько лет проводились у нас великими министрами финансов. Вот сейчас Кудрин у нас лучший министр финансов. Привел нашу страну вот к тому плачевному состоянию, которое еще только разворачивается на наших глазах. Но мы, думаю, прочувствуем в ближайшие месяцы это на своей шкуре.
Вопрос Юлии Несневич. Сейчас происходит перегруппировка на правом политическом фланге. Как, по-вашему, достанутся ли либералам вот эти вот запланированные мандаты депутатские от партии аутсайдеров?
Ну, Володь, вы знаете мою позицию. Во-первых, не надо называть тех людей, которые сегодня играются с властью либералами, потому что таковыми они просто не являются по определению. Понимаете, для либерала такого настоящего недопустима даже такая мысль, что цель оправдывает средства. Если вы прочтете заявление знаменитое, подписанное лидерами правых, то там смысл весь такой, что цель оправдывает средства. То есть это абсолютно не либерал, это такая же имитация. Это вообще самое страшное, что можно сейчас сделать в этой ситуации для этих людей, это изображать из себя либералов, понимая, что на самом деле все это не так, и это опять дискредитирует это слово, и оно у нас скоро, ну, оно уже превращается в такое же ругательное, как в свое время в конце 90-х превратилось слово «демократ».
Спасибо. Теперь вопрос, Андрей Савельев, как, по-вашему, вашим сторонникам достанутся вот эти обещанные?
Да нет, мы даже не будем в это играться, на это обращать внимание совершенно не имеет никакого смысла. Власть достаточно ярко дала нам понять, что все публичные действия приведут к репрессиям, к арестам, посадкам, судебным процессам и так далее. А в легальную политику нас не пустят, потому что это было заявлено прямо на суде, где мы пытались оспорить решение об отказе регистрации нашей партии, что любая помарка в документах, которые мы подали на регистрацию, является причиной для того, чтобы в регистрации отказать. То есть если у нас есть 60 тысяч человек, и 100 человек они нашли с какими-то ошибками в датах, там, в написании отчества и так далее, то это повод для того, чтобы нас не регистрировать, наши права нарушить.
Спасибо. Напомню, что о том, урезают ли права оппозиции запланированные изменения в закон о политических партиях, мы беседуем с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым, он был в нашей студии, и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем, он находился у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир «Радио Свобода».